Вова знал много стихов из Библии. Каждый день перед тем, как идти в школу, он несколько раз прочитывал понравившийся стих, а к вечеру уже знал его наизусть и рассказывал перед молитвой младшим. «Мама, что мне сегодня выучить?» – спросил он однажды, неся Библию на кухню. «Выучи первый стих из 15 главы книги «Притчи Соломона», – посоветовала мама. Ей нравилось, что сына не нужно было заставлять читать Библию и учить стихи. Он охотно делал это сам. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Громко прочитал Вова и, повторив несколько раз, добавил: «Какой легкий стишок! Я его уже выучил». «Это очень хорошо», — похвалила мама. «Но я хочу, чтобы ты не только знал стихи наизусть, но и поступал по Слову Божьему. Бог дал нам память для того, чтобы мы не просто помнили Его повеление, но и исполняли». После завтрака Вова побежал в школу. По дороге слова матери не раз приходили на память. «Не только знал, не только знал». И лишь когда начались уроки, Вова обо всем забыл, внимательно слушая учителя. На большой перемене мальчики выбежали на школьный двор и устроили игру в чехарду, шумом и смехом перепрыгивая друг через друга. Вдруг ловкий, резвый озорник Петя нечаянно свалил Яшу. Поднялся громкий смех. Яша вспыхнул, как спичка, и между мальчиками началась перебранка. Яша утверждал, что Петя толкнул его, а тот оправдывался: «Ты сам виноват, такой неуклюжий, как медведь!» От этих слов Яша рассердился еще больше. Сжав кулаки, он бросился на Петю. Завязалась драка. Яша был гораздо сильнее, и Пете в этот раз хорошенько досталось. На следующей перемене игра возобновилась. Яше очень хотелось доказать свою ловкость, но на втором прыжке, а прыгал он как раз через Вову, он зацепился за него ногой, и оба мальчика, под дружный смех ребят, покатились кубарем на землю. Яша вскочил и изо всех сил ударил Вову кулаком по спине. Тот поднялся и хотел в свою очередь дать сдачи, но вдруг в голове молнией пронеслись выученные утром слова и наказ матери. Вова быстро опустил руку и примирительным тоном сказал: «Я не буду драться. Наверное, я не так стоял, как нужно, и потому ты упал. Не сердись на меня, Яша. Давай померимся». Протянул он руку. Яша в нерешительности остановился, а мальчишки забыли, что нужно смеяться над Яшей, и с удивлением наблюдали за Вовой. «Я совсем не думал, что этот стих пригодится мне сегодня», после уроков рассказывал Вова маме. «Если бы я, как Петя, стал оправдываться, не миновать бы драки». А так обошлось все хорошо и мирно. Разбитая ваза. В субботу после обеда супруги Марковы собрались в гости. Детей они оставили дома одних, поэтому мама, быстро помыв посуду, сказала: «Будьте умниками, ребята, не балуйтесь». Показывая на хрупкую вазу, она добавила: «Смотрите, вазу не разбейте. Миша, поставь ее лучше на шкаф, а то нечаянно толкнете стол, и она упадет». «Мама, пусть она постоит здесь», — повторил Вова. «Так красивее». «Не разобьем», — заверил Миша. Родители ушли. Миша закрыл за ними дверь на ключ и хотел что-то сказать, но Вера опередила его. «Давайте поиграем в собрание». Ребята согласились. «Садитесь», — скомандовал Миша. «Ты, Витя, будешь регентом, а я проповедником. А мы с Вовой хор», — расставляя табуретки, сказала Вера. «Мы все будем хор», — поправил Миша. «Проповедник тоже может петь в хоре». Копируя богослужение, на которое они постоянно ходили с родителями, дети помолились, спели свой любимый псалом «Бог любит малых воробьев». Затем на середину комнаты вышел Миша с Библией в руках и, подражая проповеднику, сказал: «Я прочитаю 16 стих из 3 главы Евангелия Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Миша закрыл Библию и положил ее на стол. «Бог любит всех людей, хотя они очень много грешат», — продолжил он. Чтобы мы не погибли, Бог послал в мир Своего Сына Иисуса Христа. Он ни в чем не был виноват, но Его распяли за наши грехи. Иисус взял нашу вину на Себя. Миша немного помолчал и, не зная, что еще сказать, закончил. Аминь. Аминь, дружно ответило собрание. «Давайте споем «Господь, я бедное дитя», – предложила Вера. Они спели гимн, помолились, и не успело собрание разойтись, как Вова выкрикнул. «А теперь давайте играть в жмурки!» Он завязал Мише глаза, и игра началась. «Чур в другую комнату не выходить!» – предупредил Миша. Широко расставив руки, он медленно шел в угол, откуда доносился легкий шорох. Там, сжавшись в комочек, сидела Вера. Она надеялась, что Миша ее не обнаружит. Но он, ощупав стенку, быстро опустил руки прямо ей на голову. Вера не растерялась и нырнула под стол. Миша метнулся за ней. Выползая с другой стороны, Вера задела за ножку стола. Стол качнулся, ваза опрокинулась. Не успели дети опомниться, как она упала на пол и со звоном разбилась. Вера вскрикнула и в ужасе зажала рот руками. «Кто разбил вазу?» – закричал Миша, срывая повязку с глаз. «Она!» – моментально показал Витя на Веру. «Ох, и попадет же тебе от папы! Зачем ты под стол полезла?» Вера заплакала. Ей было жаль и себя, и вазу. Она знала, что и в этот вечер, как всегда, папа соберет всех детей и будет спрашивать, что они сделали плохого за день. Конечно, за вазу он не похвалит. Витя собрал осколки и сказал: «Ты, Миша, тоже виноват. Надо было поставить вазу на шкаф, как мама говорила». Дети разбрелись по углам. В доме стало тихо. «Кто же все-таки виноват?» – снова и снова спрашивал себя Миша. «Конечно, Вера, потому что она толкнула стол. Теперь папа ее накажет», – вздохнул он, жалея сестренку. «А что, если взять всю вину на себя?» Противоречивые желания боролись в сердце Миши. «Если скажу, что я виноват, меня накажут. А за что? Не я ведь разбил вазу». Он хотел было согласиться с последней мыслью, как вдруг вспомнил слова, которые сам говорил несколько минут назад, что Иисус взял на себя чужую вину. Миша решительно поднял голову. «Не плачь, Вера. Я беру твою вину на себя». Дети удивленно переглянулись. Такого еще никогда не было. «Как это, взять вину Веры на себя?» «Разве так можно?» – всхлипнула Вера. «Я ведь виновата, а не ты». «Ну и что? Иисус тоже не был виноват, а умер за нас на кресте». «А почему это ты должен взять ее вину?» – перебил Витя. «Может, я тоже хочу?» «Но ведь не ты, а я не послушался маму». «Иисус Христос тоже не сделал никакого зла. Он просто взял на себя грехи всех людей, и все. Вера, я тоже хочу взять твою вину на себя». «Значит, ты будешь обманывать?» – спросил Миша. «Папа спросит, кто разбил вазу, а ты что ответишь?» Об этом Витя совсем не подумал. Оказывается, взять вину другого на себя не так-то просто. «А ты что скажешь?» – в каком-то замешательстве задал Витя тот же вопрос Миши. «Скажу, что виноват, ведь я и правда не послушался маму, а Вера пусть молчит, и все». Вера перестала плакать. В ее душе тоже происходила нелегкая борьба. Сознаться страшно, а промолчать все равно, что обмануть. «Нет, я расскажу все, как было», — решительно сказала она. «Ведь я толкнула стол, и ваза упала». В это время постучали родители. Миша открыл им и вернулся в зал, где, не шелохнувшись, сидели Витя, Вова и Вера. Папа с мамой удивились необычной тишине и прошли следом за сыном. «Что вы все так приуныли?» – улыбнулся отец. Дети молчали. «Что-то случилось?» – спросила мама. «Вазу разбили», – признался Миша. «Я виноват, потому что...» «Нет, папа, это я виновата», – не дала договорить ему Вера. «Миша, объясни, пожалуйста, как все произошло, и кто же на самом деле виноват?» – обратился отец к старшему сыну. Мише пришлось рассказать, как они играли в жмурки и разбили вазу. «Прости, мама, что я не послушался тебя». Папа поднялся и некоторое время молча ходил по комнате. Он не узнавал своих детей. Провинившись, они обычно долго припирались, и трудно было найти виновного. Но сегодня в них произошла удивительная перемена – «Конечно, вазу жалко», – с расстановкой произнес папа. «Но для нас с мамой дорого то, что вы не обманываете, не сваливаете вину друг на друга. О, если бы вы так поступали всегда!» Папа улыбнулся, и дети поняли, что сегодня никого не накажут. Сила молитвы. Боря уже свободно читал и писал. Особенную радость доставляло ему чтение христианских книг. Он каждый день читал Евангелие и знал много библейских историй. Мечтал Боря поехать в далекие страны, полазить по высоким горам, поохотиться на тигра или медведя. Однажды к ним в гости приехал папин друг, миссионер. Он много лет жил в Гренландии среди эскимосов. Вместе с ними ему приходилось ютиться в маленьких юртах, которые назывались иглу. Дядя-миссионер рассказывал эскимосам о Христе, читал им Слово Божье. Для этого он и поехал так далеко. Боре было очень интересно слушать желанного гостя, который много рассказывал о той далекой северной стране. Эти истории были так захватывающи, что, сидя за столом, Боря даже забывал есть. О, сколько всяких трудностей пережил этот миссионер. Сначала Боря стеснялся задавать вопросы, но, слушая гостя, он все ближе и ближе подвигался к нему. Наконец Боря совсем осмелел и спросил: «А вы когда-нибудь видели там настоящего тигра, слона или льва?» «Нет», — рассмеялся миссионер, — «эти звери обитают только в жарких странах, на юге. Но мне не раз приходилось встречать бурых и белых медведей. Это дикие и очень опасные звери. И вы их не боялись?» «Боялся», — признался миссионер. «Всякий раз при встрече с медведем мне становилось страшно. Но Бог, которому я служу, силен защитить от всех зверей». «Я тоже хочу быть миссионером», – оживился Боря. «Я хочу поехать с вами и рассказывать эскимосам о Христе». На этот раз дядя даже не улыбнулся, а только серьезно сказал: «Тебе еще надо подрасти, чтобы ехать со мной. А помогать миссионерам, и мне в частности, ты можешь уже сейчас. Знаешь как?» Боря покачал головой. Он даже не представлял, чем можно быть полезным для миссионеров, живя дома. «Ты можешь молиться за всех, кто проповедует Евангелие, и не только за тех, кто трудится на севере. Много миссионеров работает в Африке, в диких джунглях. Опасностей и всяких трудностей там не меньше, чем на севере. Там водятся ядовитые змеи, тигры и львы. Там живут и племена людоедов». Затаив дыхание, Боря слушал рассказ дяди. «Для того, чтобы спасти людей от ада, рассказать им о Христе, о вечной жизни, нужно оставить все и забыть о себе. Твоя молитва может оказать большую помощь тем, кто проповедует Евангелие. Бог, слыша твои просьбы, будет охранять своих благовестников, защищать их и благословлять». Это предложение очень понравилось Боре. «Буду молиться за миссионеров, а как вырасту, сам поеду проповедовать», — решил он про себя. С тех пор он никогда не забывал молиться о своем взрослом друге-миссионере. Прошло много времени. Однажды папа получил от своего друга письмо, в конце которого он написал несколько строк и для Бори. Дядя сообщал, что совсем недавно он чуть не попал в лапы медведю. Ему нужно было плыть на лодке посреди льдов по очень узкому каналу. И вдруг почти на половине пути он увидел впереди большого белого медведя. Зверь замер, поджидая жертву. Убегать было некуда, да и бесполезно. Дядя писал, что сначала ему стало очень страшно. Он представил себе сильные лапы, острые медвежьи когти, огромную пасть. Но вдруг страх исчез. Миссионер вспомнил о своем маленьком друге, Боре, который обещал молиться за него. «Боже, спаси меня, услышь молитву Бори», — мысленно попросил дядя. Медведь еще немного постоял, громко рыкнул, а потом медленно повернулся и, переваливаясь с ноги на ноги, зашагал прочь. Жатва греха. Это случилось в 1925 году в деревне Закат в семье Грачевых. После засушливого неурожайного года отцы многодетных семей Грановский, Шелков, Грачев и Любимов испытывали большую нужду в зерне. Будучи христианами, они усердно молились, просили у Господа милости, чтобы Он помог им прокормить свои семьи. Бог услышал их просьбы и расположил сердце Павла Петровича Морозова, родного брата Татьяны Грачевой, дать зерна бедствующим семьям. Они с радостью приняли помощь, пообещав осенью возвратить долг. Обильные дожди и теплая солнечная погода предвещали хороший урожай. Луга, покрытые сочной зеленой травой, радовали взгляд. Бог благословил землю и послал людям все необходимое для жизни. Собрав обильный урожай, братья, задолжавшие Морозову зерно, решили до праздника жатвы отдать долг. Они договорились, что сыновья Шелковых и Любимовых, Валентин и Григорий, отвезут зерно Павлу Петровичу. Все свезли свои мешки к Любимовым, и на следующий день ребята благополучно доставили зерно Морозову. Мешки подняли на чердак и высыпали. «А что это? Почему такое грязное зерно?» – спросил Павел Петрович, осматривая пшеницу. «В некоторых мешках вместо пшеницы оказались отходы, но мы не знаем, чьи это мешки», – смущенно ответили ребята. «Да», – печально произнес Павел Петрович, – «за добро воздали такой неблагодарностью». Валентин и Гриша утверждали, что их родители такого сделать не могли. Им было стыдно за случившееся, но они на самом деле не знали, кто это сделал. «Ничего, со временем все выяснится», – вздохнул Павел Петрович. «А сейчас дайте лошадям корм и заходите в дом. Хозяйка накормит вас». Как спокойно и просто это было сказано. Пообедав, Валентин и Гриша отправились в обратный путь. На праздник жатвы в молитвенный дом села Закат съехалось много гостей. Хор пел хвалебные гимны, прославляя Создателя всей Вселенной. Звучало слово Господне, напоминая о наступлении последнего дня жатвы. В служении участвовали дети и молодежь. После богослужения, пока накрывали на стол, к Павлу Морозову подошли четыре брата. Они хотели поблагодарить его за оказанную помощь. В дружеской обстановке, располагающей к искренности, Павел решил задать им мучивший его вопрос. «Я тоже рад, что вы сдержали слово и выполнили все, как обещали», – начал он, немного волнуясь. «Ну скажите, у кого случилось такое недоразумение, что вместо зерна насыпали в мешки отходы?» Павел внимательно посмотрел каждому в глаза. «Неужели такое могло быть?» – после короткого напряженного молчания спросил один из них. Затем, ударяя себя в грудь, братья друг за другом заверили: «Моя совесть чиста». «Ладно», — опустил голову Морозов, — «я от этого не пострадаю, но мне жаль того, кто взвалил на себя такое ужасное бремя». На этом разговор закончился. От Павла не ускользнул беспокойный и какой-то престыжный взгляд зятя. Морозов был уверен, что виновник он, Грачев Данил Иванович. На Рождество, когда по старому обычаю все родственники собрались вместе, Павел Петрович еще раз попытался выяснить отношения с Данилом Грачевым. «Что ты меня постоянно подозреваешь? Я же ясно сказал, что ничего не знаю и никаких отходов тебе не посылал. То были не мои мешки», – горячился Данил Иванович, когда, оставшись наедине, Павел напомнил ему о нечестном поступке. После этого разговора Грачев старался избегать Морозова. Между ними выросла стена отчуждения. О поступке Данила Ивановича стало известно в церкви. Там тоже спрашивали его, правда ли это, но он, обидевшись, отказался. Прошел год, еще один долгий год. Уже выкопали картофель, убрали овощи, скосили зерновые, началась молотьба. Обычно хозяин, у которого молотили хлеб, кормил рабочих. К молотьбе приступили чуть свет, и в 9 часов вы уже завтракали. Татьяна Грачева накрывала на стол. Подозвав одного из сыновей, она попросила: «Ванечка, сбегай, позови папу и всех остальных, пусть идут завтракать». Сунув ноги в первые попавшиеся сапоги, Ваня побежал на ток. Стояло тихое осеннее утро. Мягкий солнечный свет заливал землю. Ваня был счастлив. Он бежал так резво, как будто всю энергию, накопленную за ночь, хотел израсходовать на этом коротком пути от дома до тока. Он бежал и не думал, что больше никогда в жизни не сможет бегать. А на таку кипела работа. Сильные лошади тащили по кругу тяжелые зубчатые валы, которые вымолачивали колосья. Валы эти скреплялись между собой большими болтами. Ваня торопился, и чтобы быстрее пробраться к отцу, решил перепрыгнуть через вал. В момент прыжка большой, не по размеру сапог, зацепился за болт. Ваня упал. Его ноги стало затягивать под вал, и страшная боль пронзила все тело. Послышался отчаянный, душераздирающий крик. Рабочие кинулись к лошадям, чтобы остановить движение валов. Однако сделать это было нелегко. Отец, услышав крик и поняв, что случилось, бросился к сыну. Схватив мальчика под руки, он изо всех сил стал тянуть его, чтобы вырвать из-под валов и спасти ему жизнь. Тело Вани, казалось, вот-вот разорвется на части. На крик сбежался народ. Прибежала и мать Вани. Когда, наконец, удалось остановить молотилку, ноги мальчика висели на одной коже. Сельский врач, срочно доставленный на место происшествия, обрезал висящие отдавленные ноги и наложил жгуты, чтобы ребенок не истек кровью. Квалифицированную медицинскую помощь можно было получить в городе, который находился в 30 километрах от села. Кто-то поспешно запряг тройку, и Грачевы с пострадавшим сыном на руках тронулись в путь. Извозчик гнал лошадей как только мог, и они мчались во весь опор. Но вскоре всем стало ясно, что так животные долго бежать не смогут. Перед Данилом Ивановичем встал вопрос, что делать, если лошади устанут и не смогут больше бежать? Он ужаснулся при мысли, что тогда его сын должен будет умереть. Как быть? Замирало сердце несчастного отца. Ребенок истекает кровью, его жизнь на волоске. Что делать? Вдруг Данил Иванович вспомнил, есть выход, один-единственный, но нет, о нем нельзя и думать. Дорога в город проходила через село, в котором жил Павел Морозов. Грачев знал, у него хорошие лошади, выносливые. Но как я к нему обращусь? Нет, этого я ни за что не смогу сделать. Нет, только не это. Протестовало гордое, очерствевшее сердце. Грачев не будет унижаться. Взгляд Данила Ивановича упал на сына, и вдруг он понял. Дрожь прошла по всему телу. «О, ужас! Мой сын стал жертвой моего греха! Боже мой, ведь это я виновен в сегодняшнем несчастье! Прости меня, Господи, спаси сына моего!» В душе Грачева шла борьба. Деревня, в которой жил Павел Морозов, была совсем рядом. Нужно решать, и немедленно. Павел Петрович молотил зерно, когда возле его двора остановились измученные лошади. С повозки спрыгнул мужчина, в котором Морозов тут же узнал своего родственника. «Что случилось?» – с тревогой в голосе спросил он, увидев искаженное от страдания лицо Грачева. Данил Иванович показал на телегу и стал умолять о милости. «Я виноват», – рыдал он. «Я обманул тебя, прости». «Это я насыпал отходы вместо зерна. Господь наказал меня уже здесь, на земле, и чтобы смирить меня, гордого грешника, вынужден так поступать с моим сыном. Смилуйся же над нами, помоги, Павел!» Данил Иванович в изнеможении умолк. «Скорее запрягите лучших лошадей!» – распорядился Морозов, и в его глазах блеснули слезы. До города оставалось 17 километров. Сильные лошади быстро преодолели это расстояние, и вскоре Грачевы были в городской больнице. После всего происшедшего Данил Иванович признался в своем грехе перед церковью и искренне покаялся перед Богом. «Господь проявил ко мне милость», – часто говорил Грачев, – «ведь я заслуживал смерти за свой грех. И если бы Бог по справедливости отнял у меня жизнь, я навеки погиб бы». Но как трудно смотреть на страдания сына, зная, что сам виноват в его несчастье. пусть лучше умрет. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Плач Иеремии 3:26. Как молодые деревья укореняются и укрепляются благодаря ветру и ненастью, так и молодые в вере дети Божьи утверждаются и достигают зрелости благодаря жизненным невзгодам, опасностям и испытаниям. За последние 2 года в семье Анатолия и Татьяны произошло 2 значительных события – обращение Татьяны к Богу и рождение первенца Миши. Новые взгляды жены, связанные с ее покаянием, вначале насторожили Анатолия. Но, видя образ ее жизни и перемены к лучшему, он успокоился и даже стал во многом соглашаться с ней. Слушая проповеди и читая духовную литературу, Татьяна поняла, как опасно прибегать к гаданию, заговариванию от болезней и другим видам волшебства, и решила хранить себя от всякого соприкосновения с оккультными силами. Испытание на верность в этом вопросе не заставило себя долго ждать. Как-то Анатолий с Татьяной поехали в деревню к родителям вместе с 9-месячным сыном. Сколько радости и оживления привезли они с собой. Никто не мог остаться равнодушным к малышу. Каждый хотел взять его на руки и позабавить. Больше всех внуку радовалась бабушка. Она уже забыла, что едят дети в этом возрасте, и на радостях решила угостить Мишеньку вареной кукурузой. Малышу новое блюдо пришлось по вкусу, и бабушка накормила его вдоволь. Посреди ночи вдруг раздался пронзительный, надрывистый крик малыша. Татьяна взяла его на руки, попыталась успокоить, но он кричал, не реагируя на ласку матери. Татьяна заметила, что у него сильно вздулся живот. «Что делать?» – встревожилась она. «Ближайший медпункт находится в 10 километрах от деревни. Ночь. Куда идти?» «Боже, ты можешь нам помочь. Исцели Мишеньку», – стала молиться Татьяна. «Что ты молишься?» – перебила ее свекровь. «Это все равно не поможет. Дай мне ребенка. Я знаю, что в таких случаях делают наши бабки. Мальчика просто сглазили. Я пошепчу, и все пройдет». Татьяна не отдала сына. Ему становилось все хуже и хуже. Начались судороги. Малыш стал синеть. «Дай мне ребенка, иначе он умрет», – настаивала свекровь, пытаясь вырвать мальчика из рук матери. При тусклом свете лампы на бледном лице Татьяны можно было увидеть отпечаток душевной борьбы. Она колебалась. Мысль, что в эту ночь ее любимый сын умрет, на ее же руках причиняла невыразимую боль. Но сознание, что согласиться на ворожбу, значит отдать ребенка во власть сатаны, удерживало от греха. Все сильнее и настойчивее требовала свекровь, а материнское сердце все громче и отчаянней взывало к Богу под душераздирающий крик сынишки. «Не разрешу колдовать над ним. Пусть лучше умрет!» Вдруг твердо произнесла Татьяна. Эти слова были сказаны негромко, но в ушах присутствующих прозвучали раскатом грома. Свекровь отступила. Татьяне больше никто ничего не сказал. Уставшая от борьбы с малышом на руках, Татьяна вышла во двор. В лицо пахнул свежий, бодрящий воздух. Она присела на лавку. Мишенька стал всхлипывать реже и, наконец, уснул. Татьяна занесла его в дом и осторожно уложила в коляску, а сама до утра уже не сомкнула глаз. Не спали и свекровь с Анатолием. Находясь под впечатлениями происшедшего, каждый из них ждал, когда проснется малыш и проснется ли вообще. Солнце поднималось над землей. Теплые нежные лучи добрались и до коляски мирно посапывающего малыша, и, словно погладив рукой, разбудили его. Малыш неуклюже сел и что-то беззаботно залепетал. Он не понимал, какую сложную задачу пришлось решить его матери этой ночью, и почему с такой ласковой улыбкой она взяла его сегодня на руки и нежно прижала к себе. Умей прощать. Как только прозвенел звонок с урока, детвора высыпала на улицу. Всем хотелось знать, что же там так кромыхало и скрежетало во время занятий. Оказывается, на школьный двор въехали большущие КАМАЗы. Они привезли кирпич, песок, доски. Давно уже было принято решение достроить и расширить старую, еще до войны построенную школу. Вот и началась она, такая интересная работа, стройка. Когда КАМАЗы, ревя моторами, уехали, школьники вышли во двор складывать кирпич. Работа была нелегкая. Кирпич больно тер пальцы, но мальчики, подражая взрослым, выстроились цепочкой и передавали его друг другу, так дело шло быстрее. Глядя на них, девочки тоже взялись было так работать, но у них ничего не получалось. Тогда учитель послал их собирать колотый кирпич и складывать его в отдельную кучу. Конечно, эта работа была полегче, и девочки охотно взялись за нее. Но скоро и это их утомило. Заболела спина, руки. Медленно двигаясь, они с линцой поднимали и переносили битый кирпич. Среди учеников 4 класса была одна верующая девочка, Вера. Родители учили ее, что лениться плохо. Если делаешь дело, делай усердно, хорошо. Глядя на одноклассниц, она тоже хотела работать медленно. Но, вспомнив мамин совет, энергично принялась носить кирпичи. «Монашке, как всегда, больше всех надо!» – ехидно посмеивались девочки. «Конечно, ей так и нужно, а то Бог накажет!» – выкрикнула Света, подзадаривая всех к смеху. Неприятно стало Вере. Какой-то горький комок подкатил к горлу. Она на мгновение застыла. «Ну и пусть смеются», – утешала она себя. «Над Иисусом тоже смеялись». И Вера стала носить кирпичи так же быстро, как прежде. Не ново было слышать прозвище «монашка». К нему все привыкли. И Вера тоже смирилась. Обычно, немного посмеявшись, ученики переставали язвить. То ли слова у них кончались, то ли жалели Веру. Но сегодня остановить девочек было невозможно. Они сплетали всякие небылицы о Боге, о верующих, и везде присоединяли Веру как самую ревностную среди богомольцев. «Иисус, помоги мне не заплакать», — об одном просила она. «Это же из-за тебя они смеются надо мной». Шутками и смехом на этот раз дело не кончилось. Света, самая дерзкая из девочек, закричала. «Да ее ничем не доймешь! Ей все безразлично!» «Ты только позоришь наш класс!» И со всего размаху бросила в Веру кирпич. Все ахнули. «Света, ты что?» Раздался чей-то возглас. Но было уже поздно. Глухо стукнув, кирпич ударил Веру по пальцам. От боли у нее потекли слезы. В глазах потемнело. Только тут Иван Петрович обратил внимание на шум. «Что тут случилось?» Подошел он к девочкам. Лицо Веры было бледным. Из пальца, часто капая на землю, текла кровь. Света стояла в стороне, тоже побелев, но не от боли, а от страха. «Хорошо, что по голове не попало, а то наверняка бы убило», – проронил кто-то из ребят. Скорая помощь отвезла Веру в больницу. Там остановили кровь и наложили гипс на палец. А на школьном дворе на время приостановилась работа. Когда скорая помощь уезжала, все ученики уже знали, что сделала Света Иванова. Никого не нашлось, кто одобрил бы ее поступок. В детях неожиданно проснулась жалость, человеческая жалость к Верочке. «Ну и пусть верит, а бить зачем?» – попробовал кто-то пристыдить Свету. «Ничего, Бог ее исцелит!» То ли серьезно, то ли шутя, выкрикнул кто-то из ребят. Вечером Вера никак не могла уснуть. Болел не только палец, но и вся рука. Павлик, старший брат Веры, глядя на ее страдания, посоветовал. «Завтра пойди и расскажи ее родителям. Попадет ей, я знаю ее отца». «Ты не прав, Паша», — отозвалась из другой комнаты Надя. «Христос же учил нас прощать врагам». Павлику стало стыдно, но в то же время ему было жалко сестренку. «Да, я знаю это. Но ты посмотри, она еле терпит, так рука болит. Я пухла как, вся красная». Вера, растроганная сочувствием брата, снова заплакала. «Помнишь, Иисус учил, если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую», — напомнила Надя. «Да, дети», — вступил в разговор папа, — «лучше всего простить и не иметь никакого зла. Господь сказал, что сам будет по справедливости своей воздавать врагам нашим, а нам он велел не мстить за себя». В душе у Веры шла борьба. Так трудно было простить. Какой-то голос настойчиво убеждал: «Все равно отомсти. Она не имела права так поступать с тобой». Какие только мысли не приходили Вере в голову, и все же победа произошла. «Лучше простить. Так Иисус учил», — решила Вера, наконец, и на душе стало тихо и хорошо. На следующий день Вера пришла в школу с опухшей и покрасневшей рукой. На разбитом пальце был гипс, но в голубых глазах, как всегда, играли искорки добра и радости. Писать она не могла, поэтому просто сидела и слушала. Одноклассники избегали смотреть Вере в глаза. Стыдно было. На переменах ученики из младших классов заглядывали в дверь. Всем было интересно посмотреть, как выглядит рука в гипсе. А Света в этот день в школу не пришла. Ее отсутствие насторожило всех. «Ну и влетит же ей», — с каким-то злорадством говорили мальчики. «Так ей и нужно». После уроков учитель объявил, что по поводу вчерашнего происшествия будет классное собрание. Когда выяснили, как все произошло, возник вопрос: как же наказать Свету? Поставить двойку по поведению, вызвать родителей, заставить мыть пол в школе, исключить из пионеров. Предложений, как наказать Свету, было много. Говорили все, что только приходило в голову. Каждый старался придумать наказание потяжелее. И только Вера молча наблюдала за происходящим. Выслушав учеников, Иван Петрович сказал: «Послушаем Веру. Думаю, что ее слово будет решающим, потому что она пострадавшая». Стеснительная по природе, Вера покраснела и медленно поднялась из-за парты. Держа на весу забинтованную руку, она сказала: «Я прощаю Свете». «Ничего себе! Палец в гипсе, а она говорит: прощаю! Глупая! Отомстить нужно!» «Нет, сдачи все равно нужно дать», — раздались со всех сторон возмущенные голоса. Вера села, а класс шумел, как растревоженный улей. Не могли понять одноклассники, как можно простить такое зло. Учитель тоже был немало смущен таким неожиданным ответом. «Прощаешь? Ну что ж, тогда и наказывать не будем», — с расстановкой произнес он. На этом собрание и закончилось. Ученики быстро разбежались. Тихо ступая, Вера тоже пошла домой. На сердце у нее было легко. Казалось, что и рука уже не так сильно болит. Как хорошо, как приятно не носить в сердце зла и мести. Как хорошо прощать. Света пришла в школу через день. Куда-то исчезла ее былая заносчивость. Виновато посматривала она на одноклассников и держалась в стороне. Все молчали и только внимательно следили за Верой. Будет ли она хоть как-нибудь мстить или на самом деле простила? На переменах Вера не выходила из класса, сидела за своей партой. Как-то неловко было ей появляться на глаза любопытных учеников. А Света, как запуганный кролик, ждала какого-то суда. Одноклассники будто не замечали ее, и от этого ей становилось еще тяжелее. Когда прозвенел звонок на урок, Свете стало легче. Тщетно поискав ручку в портфеле, она опустила голову и замерла. Как можно было забыть дома пенал? «Иванова, ты почему не пишешь?» — строго спросил учитель. «Ручку забыла», — чуть слышно ответила Света. «Возьми мою», — дружелюбно предложила Вера. «Неужели правда? Класс замер. Все повернули голову в сторону Веры. Вот это да. Сама писать не может из-за Светы, а так разговаривает с ней. Света густо покраснела, но ручку взяла. Дрожащей рукой она стала записывать упражнение, а мысли роем закружились в голове. Вера ручку дала. В ее голосе даже упрека не было. Неужели простила? Тронутая поступком Веры, Света не могла даже поверить в то, что происходит. Да и все ученики тоже были взволнованы. Кажется, поступок Светы не так бурно воспринялся, как прощение Веры. Какое-то недоумение выражали десятки глаз. И сам учитель на минуту замолк от неожиданности. Уже на перемене, когда Иван Петрович покинул класс, ученики зашумели. Кто что мог, то и говорил в адрес Светы. Наконец Витя, староста класса, сказал: «Ты хотя бы извинилась перед Верой». «Скажи спасибо, что она верующая, а то тебе худо было бы», — подсказал кто-то из-за угла. И тут откуда-то у Веры появилась смелость. Она подошла к Свете и, обняв ее за плечи, сказала: «Не переживай, Света, заживет все. Мне Иисус простил еще больше, и я прощаю тебе».
Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтоб он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.
Притчи, 30 глава, с 4 по 6 стихи.